от 2 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Анатольевич.
Мы вернулись в эфир, и с нами Владимир Яковлевич Петрухин, профессор Петрухин, археолог, мой старинный друг. Напоминаю, что голосование продолжается, оно прямо идет хорошо, бурно идет, мне уже...
Явка есть?
Мне большая? Интересно на тему того, чем оно кончится, когда будем подводить. Итак, 5533-Вести, мы говорим о светлой идее отобрать под обсуждение бюджета деньги у армии и оборонки, чтобы, как нам рассказывают люди, которые, правда, ничего в этой жизни не сделали и в основном работали над выносом денег из страны, скирдовали и уносили так вот, и даже не ночами, чтобы все было хорошо. Вот просто все. Медицина там, образование, вдруг все появится. Итак, Т1, отстаньте вообще от того, что заработало и пока еще не добили. Спасибо, что при Сердюкове вот недолго было. Т2. Нет, конечно, надо все отобрать. Я, кстати, не спросил еще, может, Сердюкова вызвать с Васильевой и Гарему? Может, им отдать? Фигуры точёные, крупные такие, но наш народ любит.
Революционные у вас предложения.
Наш народ крупную бабу любит. Поэтому отобрать и как бы ей отдать, это тоже, в общем, ничего. И Т3, может, раскулачить раскулачивающих? Может, уже пора этим давно заняться? А то как-то смотришь на них, и как-то хочется. Mm-hmm. А теперь... Вернемся к науке. Владимир Яковлевич, у тебя же только что кончился зрелый такой археологический сезон. Вот как жара, как я понимаю, так археолог выползает из-под тулупа, которым в зиму укрывался, из-под снежного покрова, и начинает копать, 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 копать. Что происходило этим летом в твоей жизни археологической?
Ну, в этой жизни все шло по накатанным путям, потому что я привык заниматься в этой жизни варягами с одной стороны и хазарами с другой. Попал я теперь в высшую школу экономики, где на мне археологическая практика и курс археологии.
Варяговед?
Да. Насчет варягов и хазар я им рассказывал заранее, они знали, на что идут. В этом году команду некоторую я повез в Гнездово, где привык работать со студенческих времен. Но сейчас уже в раскоп, конечно, мне спускаться рискованно. Меня оттуда тяжело будет вытаскивать, если что
не
так.
Не дай бог.
Но, тем не менее, студенты по-прежнему с энтузиазмом работают и ковыряются той грязюки. Я все время боялся, что уровень жизни и представление о быте наших барышень утонченных московских настолько будет высок, что не с омерзением будут смотреть на грязь. Нет, по уши в грязи ковыряются, ищут керамику, выковыривают бусинки и с восторженным визгом их разглядывают. Так что радость им какую-то я доставляю во время всех этих сезонов. Ну, в этом
то есть
году...
московский студент не так брезглив, чтобы вот...
Ну, всякий студент не так брезглив, тем более, что начинается соревнование у них, кто чего больше достал, кто нашел стрелку, а кто не нашел. В общем, всем им это интересно, что соответствует действительности и содержанию археологии, потому что каждая находка, она уникальна. И что она означает, можно понять только, когда ее отмоешь и разглядишь, как следует в лаборатории. Это они тоже любили делать. Так что вот пока такие позитивные моменты в студенческой жизни мы наблюдаем. Ну, а в этом году у нас был романтический всплеск в Гнездове, потому что...
Ты хоть расскажи народу, где это, потому что не все знают.
Это на Верхнем Днепре, ныне на территории самого Смоленска.
А.
Что создает дополнительные проблемы, о которых я и хочу сегодня сказать. Но в этом году, я все-таки напомню об успехах, в этом году накопались мои коллеги, которые копали не поселения, а гнездовские курганы, на большую богатую камеру того самого варяга, о которых я рассказываю теоретически студентам. Вот нашли они этого самого варяга, при нем меч, при нем инвентарь. Ну, к сожалению, не было ни коня, ни барышни, которых иногда клали, чтобы не скучно уж совсем было, и не пропадала эта жилплощадь.
Ну, кто не понял, викинги это были, на самом деле, чистые скандинавы.
Ну, что, викинги или они не успевали пойти в викингский поход, а им хватало Руси здесь, в Восточной Европе, это уже особая проблема. Но, конечно, меч был такой, которым были вооружены викинги, и что производит в большом количестве для нашего кино. Насколько я понимаю, тот же Китай, потому что мечи викингов, ну, для фильма «Викинг», во всяком случае, они все были китайского производства.
Так все сейчас китайского производства.
Сейчас все китайского производства. Тогда это делали франки, запрещали это выдавать викингам, но контрабанда оружием существовала всегда.
А то все равно никакого импортозамещения у них не было. Ковали на территории, где сидели какие-то европейцы.
Да, да, конечно, на Рейне все это, в рейнских мастерских, вот там, где сейчас сидит грозная Меркель и командует по-другому ситуацией в Европе.
Да у нее лицо-то викинговское.
Ну, в общем, есть, конечно, нечто от белокурой бестии, может быть, хотя я с уважением отношусь к этой даме.
Ты просто бестия.
Не будем драматизировать политическую ситуацию.
Ну, не люблю я ее, извини. Все, перестал.
Да, да, тем более обижать в прямом эфире дам.
Легко. Вот да, это у меня вот прям вот совершенно не застаивается.
Вот я должен сказать, что я сижу довольно далеко от Евгения Яновича, поэтому...
Я тебя когда обижал в жизни? А вот Меркель, но ты же не Меркель.
Я, да. А, ну вот, тем не менее, к этому романтизму, конечно, с горящими глазами смотрели на этот меч.
Какой век?
Десятый век, как и все Гнездово, это десятый век, проблемы. IX века остаются пока подвешенными, нерешенными, хотя нужен он там, ну вот где они были до X.
То есть пока не нашли.
Пока не нашли. Вот. Но об этом особая речь. Я хочу все-таки напомнить о том романтизме, против которого нас предупреждал в свое время, когда мы были студентами, Артемий Владимирович Арцеховский, основатель нашей археологической науки, создатель университетского курса. Он говорил, что очень вредно археологам быть романтиками. Вот, что искать все эти, значит, замечательные реликвии, все эти мечи, все это золото. Ну, сейчас в Новгороде все равно все только и думают о том, как бы нарыться на очередную берестяную грамоту. Но в археологии все-таки главное не это. И я пытался своим студентам объяснить, что гораздо интереснее то, что с точки зрения обывателя археологии вообще никакого практического и эстетического смысла не несет. Потому что не в курганах, а рядом на поселении большая довольно квадратная, видимо, искусственная лужа, бездонка, которая, по всей вероятности, когда-то была искусственным озером, где эти самые, ну, условно говоря, викинги, на самом деле гребцы, ремонтировали свои лодочки, которые у них гнили на пути из Варяг в греки. И вот там...
Док?
На этих самых... Да, это док, это порт. И там среди многочисленных поделок деревянных куча всяких стружек. Вот эти стружки, которые не несут никакой, казалось бы, информации, они, на мой взгляд, не менее интересны, чем мечи, которые находим мы временами, ну, 30 штук, кажется, найдено всего в Гнездове, находим в курганах.
Слушай, вот... осторожный вопрос. А какую информацию несет стружка со дна древнего дока?
Она несет информацию о том, что там происходило, что весь этот самый путь был ориентирован на обслуживание этих транспортных средств, на обслуживание этих ладей. И само имя Русь, кажется, мне приходилось говорить об этом и у вас. Само имя Русь означает гребцов, то есть тех, которые сидят и зарабатывают себе на жизнь веслами на этих самых судах.
То есть это название профессии?
Это было название дружины. Они, конечно, были профессиональными дружинниками, и главное, что они умели хорошо грести, в том числе выгребать против течения. Это
то есть это имя
работа.
Собственное или имя нарицательное? То есть любая дружина называлась Русь или какая-то определенная имя?
Это определенная дружина, потому что так они себя называли на Балтике. Финны, которые не очень разбирались в германских языках, услышали это все как «Руци». И так называют до сих пор финны Швецию, потому что оттуда приходили эти ребята. И славянам, которые жили подальше от Балтики на Новгородщине, эти самые финны объяснили, что вот эти люди, приходящие на своих речных судах, они, с ними можно договариваться, их зовут Руси, по-славянски это звучало как Русь. Вот отсюда мы получили это имя, которое поначалу было дружинным именем, обозначающим участников похода на этих грабных судах, потом стало именем народа, который принял крещение, а в конце концов, ну, мы с вами сами знаем знаменитую песню «Союз нерушимый республик свободных навеки сплотила Великая Русь». Архаический термин использовал тогда Михалков, знаете, что вот древность тогда была востребована, когда он писал эти слова.
Ну, пришли и Швеции, но Дуйки и Вульва, кто знает. Тогда там не было таких специфических вещей. Однако старую Ладогу я очень хорошо помню. Еще 80-е годы меня таскали туда на раскопки и попытки какой-то реставрации.
Ну вот сейчас можно сказать, что в Гнездове мы открыли нечто похожее на старую Ладогу, потому что в старой Ладоге мощные слои, где сохраняется дерево. В Гнездове этого не было. Небольшой относительно культурный слой, где-то сантиметров 40-50 он может быть, где ничего не сохраняется. Вот возле этой, значит, лужи, и называется раскоп, этот мокрый раскоп, вот там сохраняется дерево, оно консервируется хорошо, и там найдены уключены, там найдены шпангоуты уже целые, ну, довольно примитивно сделанные, но что делать?
Давно было.
Давно, конечно, в X веке, но тем не менее, целого корабля мы пока не собрали, но вот это все чрезвычайно интересно, не менее интересно, чем мечи, ну, которыми понятно, что и как делали эти самые ребята. Вот это то, что чрезвычайно увлекательно, ну и, пожалуй, еще более увлекательно то, что происходит рядом, потому что, ну, Гнёздово сейчас на территории Смоленска, а Смоленск где был, об этом до сих пор спорят все, кто хоть как-то занимается этой самой проблемой. Вот было Гнёздово. Был ли это древний Смоленск? В 10 километрах от центра старого Смоленска находится это гнездовское поселение. Где был город древний? Был он на месте Гнездова, потом был перенесен на другой берег, на правый Гнездова, на низком левом берегу, на высоты. Что с этим всем было? Вот это задача, над которой бьются все археологи, начиная с конца 40-х годов, с тех пор, как Данил Антонович Авдусин, начальник Смоленской экспедиции, главный исследователь археологический Смоленска, начал там раскопки. Вот 100 лет ему на будущий год исполняется, он мой учитель, его мы вспоминаем. Он думал, что Гнездово – это поселение, которое возникло рядом со Смоленском. Но в Смоленске мы не могли найти ничего до сих пор, а ранее середины XI века. И, казалось бы, вот Гнездово X, Гнездово как-то прекращает свое существование на рубеже X-XI веков с эпохой христианизации. И все население приползает туда, в Смоленск, который и формируется в середине XI века, после чего становится главным городом Верхнего Поднепровья и центром одного из главных русских княжеств. И вообще один из главных древнерусских городов. Ну вот в этом году и в предшествующие годы экспедиция Института археологии начала такие ювелирные раскопки в центре города, потому что там не размахнешься. Вот там, где можно хоть какую-то закопушку сделать, туда прибегают археологи и начинают тщательно смотреть, что же там происходит. Потому что Авдусин раскопал в свое время, когда были большие еще раскопки в 60-е годы, большими площадями, город, который напоминает Новгород. Вот те же сохраняющиеся в хорошо пропитанном водой слое, вот те же остатки деревянных сооружений, фундаменты, мостовые деревянные, все это в глубину на 8 метров уходит туда вниз, ну, и кажется, что раньше, в середине XI века, уже дальше ничего нет. Ничего мы там обнаружить не могли. Сейчас смогли таки найти нечто, и опять вот это говорит нам о том, насколько важен каждый, ну, говоря не академически, задрипанный кусочек керамики. Нашли там почти на материке, то есть на том месте, где только-только начиналась городская жизнь, маленькие незначительные фрагменты керамики, которые стали тщательно рассматривать мои коллеги и увидели, что это керамика додревнерусская, догнездовская, которая характерна для населения, жившего в этих краях, в верховьях Днепра, ну, где-то с 8 века. Что это было за население? Опять археологи решить толком не могут. Это население оставило длинные курганы, такие насыпи длиной иногда до 100 метров. Поначалу над одним умершим насыпалась простая сферическая круглая насыпь, но по мере того, как умирали сородичи, продолжался рост этой насыпи, насыпались все новые и новые, делали подсыпки, до 100 метров достигают эти колоссальные погребальные сооружения. Вот эти длинные курганы, как считал еще один из великих наших археологов Спицын, археолог начала 20 века, эти курганы принадлежали славянскому племени кривичей. В этом сомневались, говорили о том, что вот, не похоже на то, что у других славян было, может быть, это никакие не славяне, а кто-нибудь родственный балтам. А все это до сих пор дискутируется, потому что соседние балты – это литовцы и первым делом латыши.
Они строили что-то такое?
Они такого точно не строили, но они так и называют эти кривичи, эти латыши называют соседних русских и белорусов кривс, кривичами так и называют до сих пор. Так что это забавно, но самое забавное, конечно, в том, что ранние слои Смоленска связаны с этой культурой длинных курганов. Это означает, что Смоленск, он в летописи называется городом кривичей, на самом деле был городом, местным поселением местного племени. Вот понаехали там всякие по пути из Варяг в греки, и рядом они встали, потому что в самом Смоленске встать они не могли. Предпочли создать свою стоянку, ну, которую потом называли в X веке погостом. Так что здесь возникло такое вот парное поселение. Одно поселение было связано со становящимся государством и с пришельцами из Балтики, другое местное, которое жило по своим правилам и которое, в конце концов, победило всех этих пришельцев, потому что все-таки местные корни, они всегда сильнее, чем что-то наносное. Смоленск возник на высотах, на другом берегу, где он существует и до сих пор, но вот эта самая мелкая керамика – это главная драгоценность, которая сейчас есть у археологов, и, конечно, сейчас бесконечно будут споры о том, как датировать эту керамику. Монеток-то нет, так что у нас есть самые общие датировки. Скептики говорят, что эта керамика может также датироваться X веком, как и Гнездовская, и, стало быть, ни о чем это не говорит, ни о каком предшествовании Смоленска. Смоленск не был древнее Гнездова. Вот ситуация сейчас такая, что каждый штык лопаты, каждый сантиметр и каждый маленький черепок может перевесить в ту или иную сторону ситуацию. Это очень интересно. Я надеюсь, что удастся продолжить раскопки и сотрудничество с Институтом археологии вот таким образом на больших уже пространствах от Гнездова и до Соборной горы Смоленска, где стоит этот великий Успенский собор, уцелевший после наполеоновского завоевания. Вот так живем в ожидании новых сенсаций.
Осторожный вопрос. Док, о котором мы говорили, какие размеры примерно? Вот на чем ходили тогдашние варяги по речным просторам
нашим? Какие размеры? Ну, я напоминаю о том, какие возможности есть у археологов, чтобы выяснить размеры. Возможности есть выяснить это при помощи бурения. Но вот тут, если скважинами покрыть все огромное поселение, которое, ну, гектаров 30 вдоль берега может занимать, не потому что это был мегаполис, а потому что жили так разбросанно. Да, вдоль Днепра занимались делами, которые требовали использования огня. Этот ремонт, производство железных заклепок, бронзовых всяких штучек. Так что старались скучно не жить. Это страшно было для города, если вдруг начинается пожар, то буквально в течение нескольких минут деревянный город исчезает. Жили разбросанно, так что, возможно, этот порт занимал не одну сотню квадратных метров, уж во всяком случае. Но для того, чтобы понять, что это было на самом деле, нужны раскопки с широкими площадями. Сейчас у нас раскопки несколько квадратов занимают, но в лучшем случае там 10 квадратных метров, что мы можем сказать, опираясь на эти площади. Это общая проблема всей археологии, потому что, ну, насколько я вспоминаю, может быть, сейчас данные устарели, и Новгород, где колоссальные все-таки средства были выделены и выделяются сейчас на раскопки, тот исследован где-то, ну, не более чем на 10%, и боюсь, что процента на 4 вся эта площадь исследована, древняя. Так что вот это, эти наши возможности пока на 4% представлять себе размеры древних поселений и что, как там было устроено.
На чем ходили тогдашние ребята? Мы все-таки есть находки драккаров, правда, видимо, морских в Скандинавии.
Ну, вот а здесь речные? Речных практически нет. Есть заклепки, которые есть практически в каждом гнезовском кургане, где совершалось трупосожжение. Не потому даже, что это имело какой-то символический смысл, как и я думал поначалу, а потому что просмоленные доски, прогнившие, потому что железные заклепки они и создавали условия для гниения, просмоленные доски было очень удобно использовать для костра. Хорошо они горели. Так что тут вот мы можем сказать, что там, где есть около сотни, несколько десятков заклепок, мы имеем дело с целой ладьей. Попытки реконструкции здесь довольно сложные, потому что костер, конечно, не дает представления о том, каких размеров это была ладья и как эти самые доски укладывались. Ну, а вот в самом мокром раскопе шпангоут есть, если мы найдем еще что-то, и уключены есть. Если мы найдем еще хоть что-то, то это будут возможности для реконструкции. Хотя я говорил моим коллегам, что для сенсации давайте найдите тут осиберг. Корабль там метров 40 хотя бы длиной, с резьбой было бы неплохо. Но, увы, пока одни только ошметки от речных судов, ну, куда могло бы влезть там человек 12-20 вооруженных, и все равно это было страшное оружие.
Эти десант такой, да? Морская пехота.
Да.
Но они же еще профессионалы были все-таки с точки зрения военной.
Конечно. Создание этих коммуникаций – это тяжелый труд. Грести против течения пытались мои археологи вполне, накачанные ребята, мускулистые, пытались доказать, что помимо Днепровского пути был еще и Неманский. По Неману стали грести, не смогли и выгрести против течения ребята. Да, да, тяжело.
Понятно. А чего не хватает археологам сейчас? Вот вы рассказываете, раскопки совсем малая площадь, 4% только. Чего не хватает?
Ну, конечно, не хватает средств.
Денег и людей.
Не хватает денег и людей. Ну, тут как мальчишки-мальчиш, даже деньги есть, тут даже люди есть, но патроны кончились. Вот здесь в этом году еще, конечно, потрясающее было заявление со стороны властей, которое привело в негодование и смущение всю экспедицию. Копает в Гнездове, помимо экспедиции традиционной Московского университета, дай бог здоровья Тамаре Анатольевне Пушкиной, которая всю жизнь положила на раскопки в Гнездове и сейчас приезжает туда руководить своим отрядом. Помимо этого отряда есть отряд Государственного исторического музея, куда пришла летом телега от начальства музейного, где сказано, что-то вы много этих черепков набираете, а где их хранить-то?
Негде. И вот на этой высокой ноте мы прерываемся на новости, а потом продолжим.
Хорошо.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Владимир Яковлевич Петрухин у нас в гостях, археолог, мы продолжаем говорить.
И вот мы кончили на том, что и тут пришло из центра от ГИМовского начальства или от какого уж там?
От совета, да.
И что хотели?
Ну, хотели, чтобы только экспедиционные вещи, что-нибудь покрасившее, чтобы везли, а не завалы этой керамики, о которой я говорил.
Выкидывать, что ли, ее?
Вот студенты тоже испугались, стали плакать, говорят, не выкидывайте, дайте нам, раздайте.
Ну, раздали?
Я обозлился и сказал, что ну, вот сейчас будем звонить Сатановскому, скажем, давай звони Петровскому, выясняй,
в чём дело. А это от кого пришло-то хоть?
Из исторического музея. Да.
Так, ну да, Петровский является начальником над ассоциацией наших музеев, хотя надо сказать, что ГИМУ и ААС грешно имеют некоторое отношение.
Ну, и конечно, так что... Ну,
зря я ему удавил.
Все-таки, да, можно было.
А с другой стороны, ну, нет у них помещений для хранения, и ну, что
ну,
сделать?
Ну, в том-то и дело, вот это наша очередная проблема. Не только у них. Оставляйте, говорят они, местным музеям. А местные музеи беднее, чем ГИМ.
Местные музеи, у них место есть?
Да, конечно, нет.
Так, конечно, а как нет, с этим работать?
Вот,
никак.
Вот нет, пока никак. Это еще одна проблема. Вот накапываем. Разбираться этим на консервацию, реставрацию тоже проблем нет, на склейку этих горшков.
А это под кем? И Миноборнауки, и Минкульт, или провалено между, в щель между двумя министерствами?
Нет, ну, Миноборнауки к музеям не имеет отношения, это все-таки министерство, это культура все-таки.
А тогда хана.
Да.
Тадахана.
Оптимизм, оптимизм.
Нет, Геннадьевич. Там та команда, да, ну, прекратите. Посмотрите биографию Аристархова, а заодно дело его брата, реставратора, и вы поймете, что там все деньги будут уложены в правильные задачи. Ну, это не тот случай.
Ну, в общем, вот наше веселье. Некоторое время нас трясло. Позвонили, конечно, Николаю Андреевичу Макарову, директору Института археологии, поскольку ведь это касается всех экспедиций. Что делать? Ну, Макаров собрался принимать какие-то там меры, но, в принципе, конечно, перспектива переполнения музеев, перспектива того, что мы не успеваем спасать разрушающиеся памятники, вот эта перспектива в моем сегодняшнем дискурсе медленно переползает с Верхнего Днепра, из Гнездова на Дон, откуда, как известно, выдачи нет, куда я уже слегка выдохшись отправился с энтузиастами спасать очередной гибнущий памятник археологии.
Владимир Яковлевич, вот мы вас слушаем, потом Ирина Аркадьевна Ржанцева к нам приходит, тоже рассказывает. Такое впечатление, что археолог сейчас занимается спасением гибнущих памятников.
Это, безусловно, так. Потому что есть целый отдел, большой отдел, пожалуй, самый богатый в Институте археологии, который, в общем, занимается этими вот охранными раскопками. По идее, это, конечно, спасение для археологии, потому что охранные раскопки финансируются теми, кто разрушает памятник. В основном строителями, фирмами, которые там, производят эти самые разрушения. Ну, отдел охранных раскопок поэтому имеет какие-то средства для их проведения. Но там, где некому отвечать, а вот сейчас у меня как раз пример того, что вроде отвечать некому, это бывшее место Саркела. Саркел утонул, когда создавали Волгодонский канал и Цемлянское море. Он канул на дно. Успели его там на треть раскопать, экспедиция Артамонова, еще в конце 40-х, начале 50-х годов. На другом берегу, на правом, Саркел на левом, крепость хазарская, которая, как огурчик, была еще в XVIII веке, еще екатерининский инженер, который смотрел, вот где есть укрепление, там у нас на юге, нарисовал там все очень славно, стены, башни, не из кирпича, как Саркела, из местного камня пеленого, очень все красиво выглядело. А ну, когда выяснилось, что не имеет значения оборонного эта руина, разрешили казачкам разбирать эти самые каменюки.
Ну, за 200 лет-то разобрать это святое.
Ну, разобрали, да. Так что после Саркела уже там в 60-е, в 70-е годы экспедиция Института археологии стала там копать. Накопалось на удивительные вещи, потому что вроде как стены были хорошо построены и, возможно, не только хазарами. Крепость хазарского времени. Внутри были юртообразные жилища, что и понятно, кочевники любят легкие переносные жилища. Вот эти круглые в плане жилища с очагом посередине, их остатки были там обнаружены. Но вот помимо этих жилищ была обнаружена еще черепица и такие вещи, которыми юрты не кроют, просто не выдержит юрта такого покрытия, что означало, что перед нами нечто опять похожее на византийскую архитектуру, какой-то византийский город. Саркел построили по просьбе хазарского хакана и его военачальника Бека, или там Пех назывался он по-другому. Построили сами греки, это все было сделано нормально. Что это на другом берегу была за крепость, мы можем предполагать, что здесь, где потом и сейчас есть Волгодонск, самое узкое место, где надо было контролировать переход с Волги на Дон. И далее везде. От Дона на Оку, с Оки на Верхнюю Волгу, опять близкий путь на север Европы к Балтике, которым и пользовались разнообразные люди. Вот такое удивительное Место сейчас бесхозное, потому что оно размывается волнами Цемлянского моря.
Охрана какая-нибудь есть?
Ну, по идее, есть.
С точки
есть,
зрения сохранности, ну, вот от того, чтобы не развалилось, не провалилось и не смыло.
Ну, как...
Или...
Это бестолку, потому что я
поездил... Губернатор там местный, нет?
Там есть и власти, там
же... Укрепить берег.
Да, там же есть Волгодонская АЭС, на которую я смотрю, приводя студентов с некоторым ужасом. Смотрю, что там происходит, не движется ли земля.
Потому ты думаешь, что её тоже смоет?
Может быть, совсем. Ну, а кто? Я не знаю, я не специалист. Но, в общем, ну, тот берег укрепить невозможно. Пытались укрепить этот самый правый берег. Оно все равно размывается, пласт глиняный. И сетка вся эта, в конце концов, которая пытается укрепить берег, рушится вместе с тем, что наверху, в общем, крепость эта рушится. Одна башня уже рухнула, то есть ее фундамент. Мы успели вскрыть 30 метров из нескольких сотен метров сейчас, пытаясь что-то такое сделать. Буквально вот уже в 2010-е годы, в этом году, была последняя экспедиция. Центр Сефер, кстати, там проводил свою школу и тогда, и в 2009 году, насколько я помню, знакомое Евгению Яновичу заведение. Вот, так что энтузиасты тут помогали. Мои студенты приехали из высшей школы экономики. Вот там приходилось уродоваться, не используя, конечно, ватники, потому что за 40 градусов где-то заклинивало уже часам к 11.
То есть жаркое место.
Было жарко, да, степь. Степь – это не пустыня, в пустыне легче работать, потому что песочек как-то все-таки делает воздух более приемлемым, чем здесь, в этой жаре.
И еще пыль, да, там?
И пыль, которая... Влажность и пыль, которая поднимается, потому что постоянно с Цемлянского моря поднимаются потоки теплого воздуха. В общем, каторга, конечно. Я опять боялся за студентов, но выдержали они. Всего, правда, там и были мы 10 дней. Выдержали, раскопали сколько могли. Остались еще добровольцы, буквально пара человек там завершать весь этот раскоп. Ну, а рядом с колоколами, как и положено, торжественными в Волгодонске проходил форум местной публики и администрации, мэр Волгодонска принимал участие, и все власти в том, как привлечь туристов к нашим этим всем делам.
И никак не ломали голову, никак не могли придумать, да?
Нет, в общем,
музеификация археологического объекта стоит денег.
Да, конечно.
Бесплатно ничего не будет.
Не таких уж больших, наверное. Достаточно для местных мест.
Она стоит безумных денег, потому что все размывается Цемлянским морем. Поэтому что там делать?
Ну, если Росатом, конечно, займется.
Росатом, да, заводик там стоит мощный, и это памятник советской архитектуры впечатляющий.
Ну, но он же не займется?
Он не займется, там я насколько, ну, может, это военная тайна, я не знаю, там, в общем, раз в 10 меньше народу занято, чем в лучшие времена. Вот. Так что с бюджетом Росатома это не мое дело, но тоже не без проблем все. Другое дело, это опять вот общая наша болезнь, конечно, сидели мы и думали вместе, пригласили археологов, и я сидел в этой самой думе, принимал участие местной, что делать, вот есть какой-то бюджет туристический, как все это развивать.
А они бизнес-то хоть привлекают? Туризм, ну, вот, без бизнеса мертв.
Ну вот об этом речи и не было. О бизнесе не вспоминали вообще.
А то как есть... они тогда хотят? Единственное в мире место, где туризм без бизнеса?
Ну вот, боюсь, что не единственное, что есть еще пространство, которое условно можно назвать Северной Евразией, где это как-то пытаются устроить. Потому что есть бюджет и есть барышни, на которых, значит, я смотрел с некоторым изумлением, который этот бюджет осваивает, и бизнес им не нужен.
Но погода.
От 2 до 5.
Мы вернулись в эфир.
Нам задают вопросы, но, ребят, ну, времени, честно говоря, на них уже отвлекаться нет, отдельно, в отдельной передаче мы встретимся и как-то спокойно поговорим о трипольской культуре, и о змеевых валах, и о том, будут ли на Марсе яблони цвести. Но сегодня Владимир Яковлевич Петрухин, вернувшийся с археологических раскопок, рассказывает о сегодняшнем сезоне в археологии российской. И вот тебе слово.
Ну вот смотрю я на то, как нарушится правобережное Цемлянское городище вниз, и понимаю, что вместе с ним рушится начало русской истории. Потому что Саркел был построен, вот тот утонувший Саркел был построен по просьбе хазарского хакана. Посольство, которое отправилось просить инженеров для строительства, датируется довольно определенно 838 годом. Вот. А под 839 годом какая-то команда, как описывают уже франкские бертинские анналы, оказалось на Рейне. Они жаловались, что вот они пришли в Константинополь грекам ради дружбы, а вернуться назад не могут, потому что какая-то дикая орда загородила все пути им назад. Просят по Рейну их пропустить. Они такими прикидывались хорошими ребятами, называли они себя «Рос». Поскольку Людовик Благочестивый, император франков, никогда ничего об этом не слышал, он спросил, а вы кто такие? И сказал, ну вот мы хорошие, пришли ради дружбы, у нас правитель Хакан. Ну, а сами мы шведского рода, но тут франкский император понял, с кем они имеют дело. Викингов они чего-то эти франки не любили, всю жизнь с ними сражались. В общем, куда делось это посольство, неизвестно. Он арестовал эту первую команду, отражающую развитие спецслужб еще до формирования русского государства. Так что спецслужбы, эти разведчики, видимо, предшествовали призванию варягов во всяком случае. Но что, значит, меня волнует здесь весь правобережным Цемлянским городищем, то, что начальная Русь ходила не по Днепру туда, в бассейн Черного моря, а по Дону, через Хазарию. И клад на правобережном Цемлянском был найден, ранний клад начала IX века из серебряных монет, где была и Царапулька, не хазарская, а скандинавская, где кто-то из скандинавов, из этих гребцов, что-то такое изобразил на монетке. И это свидетельство того, что тут проходили эти самые люди Рос, которых называли Руси, финны, славяне называли Русью. Вот это было место для них. И очень хочется все-таки докопаться до того, что уже это было до места, что это было за место. Но каждый год, по крайней мере, метр с лишним уносит от этой крепости туда вниз. Обрыв 40 метров. Когда-то мы с Валерием Сергеевичем Флёровым, главным человеком, который тоже жизнь положил на исследование всего этого, ползали, рискуя свернуть себе шею. Теперь вот привозим студентов, они пытаются что-то такое раскопать. Но сколько еще это простоит, мы не знаем. Сколько мы не стучались и к губернатору, и к прочим властям. Ничего пока для охранных широких раскопок этого памятника хазарского сделать не удалось.
Ну, с оптимизмом могу сказать, что, скорее всего,
не удастся, да?
Смоет.
Ага. Да,
тут русскую историю. Очень много криков на тему того, кто они были, Рось, почему они были скандинавами. Очень мало делается для сохранения первых веков русской истории, да и не первых тоже, к огромному сожалению. А поскольку это, как нам сказано, Минкульт, да, то я могу здесь только за упокойную службу заказать, честно признаться. По моему так представлению, как эти ребята относятся к истории страны, как бы, конечно, малая доля того, что на фильм «Викинг», где ты был консультантом, ушла бы на спасение этих самых памятников, то было бы, наверное, хорошо. Но боюсь, что и не будет. Да и с музификацией памятника, да и с организацией туризма в рамках того, что пусть будет, но без бизнеса. Что-то мы идем своим путем. Вот все идут одним, а мы другим.
Увы. Ну, чтобы прибавить хоть какую-то толику оптимизма, скажу, что все-таки в этом году была междисциплинарная экспедиция, фольклористы принимали участие, в том числе местные силы казаческие приняли участие в том, чтобы объездить окрестные поселки казачьи курени и спросить, а что вы об этом помните, все-таки народу интересно, что тут, ну,
конечно,
было.
Интересно.
И народ помнит, что откуда, помнит свой фольклор, который, ну, пытались все-таки выбить из его памяти на протяжении одного десятилетия. Вот, значит, Татьяна Юрьевна Власкина, которая там занималась фольклором, она набрала довольно много для понимания глубинных основ казачьей культуры. Что-то еще из этого нам удалось спасти. А с археологией дело, конечно, критическое.
Да, людям-то это всегда интересно, а вот с чиновниками всегда хуже. Есть очень хорошие ребята, а есть такие, да. Как там про Министерство культуры был анекдот и прачечную? Ну, вот это примерно, да, к сегодняшнему, да, контингенту. А чего там у нас с опросом? Ведь на самом деле подобьем результаты. Мы, напоминаю, делали опрос на тему того, а надо ли сократить финансирование армии, оборонки и распатронить это все? Кто за что голосовал?
29,5% проголосовали по вашему первому варианту оставить в покое, да, по-моему?
Первым вариантом отстаньте, да, и оставьте
отстаньте
в покое.
Да. А вот 69 почти процентов, 69 с небольшим, за то, чтобы экспроприировать у экспроприаторов, по-моему,
ну,
вы
да,
говорили,
раскулачить, да, этих, да, раскулачивающих, что не очень оптимистично для перспектив светлого политического будущего тех ребят, с которыми мы на эту тему вчера в телевизоре, вот сегодня по Москве это было уже в 2 часа ночи, уже это и сегодня пустили, разговаривали, а за то, что все-таки раскулачить.
Там буквально несколько человек, около там процента.
Ну, это к вопросу, да, о том... Да. Нужна в стране промышленность разная, да и армия, да и все остальное. Или не нужна? Ну, а заодно же все эти полярные исследования, космос, черт, дьявол. Причем, что удивительно, в советские времена, когда даже и валюту не продавали свободно населению, и даже и авокадо мы не знали, как выглядит, и тем более вкус у него какой, археология была. Как-то вот это все параллельно оборонке, которая тоже была, и армии здоровущей, и всему на свете было. Мы уходим из эфира и вернемся завтра.
Владимир Яковлевич Петрухин был у нас в гостях. Спасибо большое, Владимир Яковлевич.
Спасибо вам.
Да, до свидания.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.